Слава Господу! Это время подарил нам Господь, это Его милость, огромная милость, благодать Его, потому что любит Он нас, потому что желает Он, чтобы мы могли получать необходимую помощь от Него. И сегодня я хотел бы делиться с вами Писанием. Я тоже вот обратил буквально сегодня внимание еще раз на притчи, которые говорят о Царстве Божьем. И вы знаете эту притчу, где Христос говорил о сеятеле. И там написано, что ученики спросили Его: «Зачем ты говоришь людям притчами?» Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божьего». А им вот в притчах только можно сказать. Вот такое разделение одного и того же слова, разделенное на две части. Одни только какую-то притчу услышат и могут поработать своим умом, что-то представить, что-то понять, а другие узнают тайны Царствия Божьего, и это, конечно же, великая благодать Бога, потому что когда Симон получил откровение от Бога, Петр, то Христос сказал: «Блажен ты, Симон, потому что не плоть и кровь тебе это открыли, это тебе открыл Отец Небесный». Это очень важный момент, потому что действительно, тайна, которую открывает Бог, Он не открывает ее всем людям, Он открывает только тем, кого Он предузнал, увидел, что человеку это нужно. И когда мы читаем эту притчу в 13 главе Матфея, мы видим, что там три проблемы Бог выставляет, которые мешают открыться Царствию Божьему внутри нас. Вот просто не дают узнать эти тайны. Вот Бог о них сказал простым языком, что вот посеяно, и некоторые семена просто раз упали на дороге, и все. И полностью бесполезны они оказались. Бог говорит, а человек не имеет таких ушей, чтобы услышать это. Он все, что угодно услышит, а Бога он услышать не может, потому что Писание говорит, Христос сказал: «Слова, которые я говорю, суть дух и жизнь, они плоть не пользуют немало». Никакой пользы плоти нету, вот только если ты притчей скажешь что-то, ну, тогда есть плоть, может это как-то рассуждать об этом, сравнивать с чем-то, но тогда для духа никакой пользы, потому что нету тех ушей, которые должны быть, чтобы услышать дух. И вот он говорит, что люди слушают Слово Божье и ничего не могут в нем понять. И это как посеянное при дороге. Ну, вы знаете, что такое посеянное при дороге. Это твердая пища, почва, которая не позволяет зерну пойти внутрь этой почвы. Мы знаем из Писания, Писание говорит, что если семя, павшее в землю, не умрет, то оно останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Она должна упасть не на землю, она должна упасть в землю. И мы много об этом говорили, что верующий человек должен понять, что наша жизнь должна закончиться, и Божья жизнь должна выйти из нас. Я приводил часто пример, что вот если вы возьмете картофель, и все, кто садил картошку, знают, что сначала ты ставишь эти семена в каком-то таком прохладном, темном месте, чтобы оно пустило ростки. И когда оно пустило ростки, тогда ты высаживаешь ее, и ты знаешь процесс, как дальше будет двигаться ситуация. Из этой картофелины будет вытягиваться всякая жизнь, и она будет трансформироваться и перетягиваться в этот росток. И этому служит земля, чтобы произошло растление, чтобы произошло уничтожение нашего, и чтобы вышла вот эта новая жизнь на свет, которая потом принесет много плода. Так сказал Христос и о нашей жизни. Если наши человеческие интересы Бог не сможет вытащить из нас и перетрансформировать их в новые интересы, которые по Богу, по небу, то, конечно же, мы так и останемся одними. Может быть, мы приобретем там множество учеников себе, и у нас будет большая церковь, и много-много разных показателей, но Господь сказал, что если семя не умрет, то оно останется одно, в результате все равно останется одно. И только Бог один знает, что такое плод. Вот часто говорят за тех, кто посеян при дороге, что это такие люди, ну, нерадивые, не слушают Слово Божье, чем-то занимаются непонятным, дьявол у них ворует. На самом деле это особенное слово, это слово о Царстве Божьем. Христос подчеркивает там и говорит, что это Царствие Божье, и мы должны увидеть, ну, те причины, которые создают вот такую почву. Кто это делает так, чтобы это семя не проникало в землю, чтобы оно не осознавало этого процесса уничтожения нашего и выхода из нас совершенно новой жизни. Кто об этом заботится? Конечно же, лукавый. Поэтому, когда начинает это слово звучать о почве, которая есть дорога, то лукавый приходит, ворует эти все слова, и человек вот на поверхности балансирует. Бог меня любит, все хорошо, и вы знаете, часто сам лукавый рисует такую картину, когда люди вдруг говорят, мы настолько мощно двигаемся, Бог нас так помазывает, благословляет. Но когда всмотришься в эту ситуацию, понимаешь, ничего там нету, кроме громких слов, кроме каких-то, ну, наивных таких, знаете, лозунгов, и это очень печально. Нам, конечно же, надо много плода. И блажен тот, кто стоит перед Богом и не стесняется говорить, мне надо много плода. Я не хочу, у меня там персик на огороде, два больших персика хороших выросло, а остальные мелочи кислые, и так и верующий человек может, знаете, ну, что-то вот я все-таки принес, хоть там чуть-чуть есть, потому что он никогда не думал о том, что мне надо много, я не могу согласиться на серую жизнь, я не могу согласиться на то, что, знаете, будет у меня туманно как-то, сквозь тусклое стекло я что-то буду понимать, чего-то не буду понимать, а потом приду к вечности, а у меня там, как говорится, как кот наплакал. Знаете, поэтому наше исповедание, что я должен умереть, и я должен потерять свою душу ради совершенно новой жизни, где царствует Бог, это исповедание должно не сходить с нашего языка. Господь, пусть все принадлежащее плоти, пусть все принадлежащее земле, человеческому восприятию, человеческим понятиям будет попрано под мои ноги. Пусть мой внутренний человек увидит бесперспективность всего того, что предлагает плоть. Часто плоть, так она красиво говорит, что да без меня ты вообще будешь лузером и там каким-то вообще недочеловеком, у тебя ничего в жизни, по жизни ничего у тебя не будет, тебе надо стремиться вот к этому, к тому. Никто не говорит, что есть вещи, которые мы, живя на земле, должны брать, стремиться к ним и достигать каких-то успехов. Не об этом речь. Речь о системе ценностей, где присутствует зло, где присутствует грех, где присутствует дьявольская воля. Все это должно быть разрушено и уничтожено, как, знаете, апостол Павел сказал, что это все стало для меня мусором абсолютным, который, кроме как выбросить, больше ни на что не пригоден. И вот такая почва для Царствия Божьего. И еще две причины существуют, которые мешают услышать и осуществить слово о Царствии Божьем. И Писание говорит, что неглубокая почва, каменистая почва, когда вроде посажено семя, и оно не может углубиться, оно все равно остается на поверхности. Что ты ни делай, вот не идут эти корни вглубь, не могут они на самостоятельной, ну, как бы вам так сказать, если вы посмотрите на одуванчик, который никто не поливает, который просто дикое растение, и он сам должен заботиться о себе. Вся зеленая трава вымерла, потому что засуха большая. Одуванчик цветет и пахнет, потому что он ни на кого не надеялся, он надеялся на те корни, которые он пустил. Очень большая масса верующих людей. Господь не защитник, Господь не помощник, и присутствие Господне, и это мое спасение. На самом деле Бог изо всех сил словом о Царстве говорит: человек, ты должен ощущать такие моменты, когда я полностью буду уходить от тебя, чтобы ты очень хорошо видел, кто ты, какие силы у тебя, насколько ты способен восстать против своего врага. И я буду это делать часто, показывая тебе, что не только на поверхности должны быть твои корни. Я верю, что Бог никогда меня не оставит. 90-й псалом, и там и все тебе будет на блюдечке там с голубой каемочкой. Да, на самом деле не так. И это слово очень важное, когда человек должен понимать, что несмотря ни на какие камни, мы должны пробиваться вниз, мы должны наполняться силой и иметь способности зеленеть и цвести. И тогда, когда мы проходим долиной смертной тени, и тогда мы способны стоять и говорить: «Велик Господь, велика Его святая воля, и я не сверну». И вы знаете, я видел в жизни своей, потому что уже не один год я проповедую Евангелие Царствия, и я видел много людей, которые на поверхности. И они особо радовались, особо как бы ощущали, когда появлялась зелень, когда появлялся росток. Это же вот все действительно Бог и все, но стоило что-то прийти в жизни, то ли какое-то искушение, то ли какое-то отключение Бога от судьбы человека на время. И видно, как человек просто все попирает, все разрушает и говорит, что все это неправда, ничего оно мне не принесло, ничего я в результате не имею. Конечно, не имеешь. Что ты можешь иметь, если ты не пустил глубоко корни? Ты же должен знать, что учение о Царстве Божьем подразумевает, что будет зной, что будет очень тяжело, не будет влаги, не будет Бога рядом, не будет присутствия, не будет благословения, не будет порой ничего. Только для того, чтобы твои стремления шли вниз и искали эту воду, влагу там, внутри этой почвы. Дно, увы, это не понимается нормально, как что-то странное воспринимается. И следующее искушение, конечно же, то, о чем сказал Христос: если не возненавидишь отца, мать, жену, детей, если не оставишь все... Вот мы оставили все, говорили ученики, а Христос говорил им, давая понять, что они еще все не оставили. Он сказал: нет ни одного, кто бы оставил все, отца, мать, жену, детей и все в своей жизни, если он оставил ради меня и Евангелия. Нет ни одного такого человека, кто не получил бы гораздо больше и в сём веке, и в будущем веке. Это самое сильное, вот по крайней мере для меня, обетование. Я стою на нем, и я знаю, что если я оставлю все, если у меня будет способность повернуться спиной абсолютно ко всему ради Евангелия, ради проповеди величия Бога на этой земле, то Бог дает мне обетование и говорит: такого нет ни одного человека, кто бы это все сделал и не получил гораздо больше. Знаете, некоторые люди умирали в вере и ничего не получили обещанного. Но в этом вопросе эти вещи Бог сказал, что ты обязательно получишь не только там, ты получишь это здесь. И потому, когда мне говорят люди: да ты ничего не получишь, ты выдумал, ты придумал какую-то ересь, я знаю, что при всех моих заблуждениях, при всех моих непониманиях каких-то законов Бога, я получу непременно, если Дух Божий поможет мне действительно оставить все, потому что все остальное – это суета, сует и томление Духа, как сказал когда-то мудрый Соломон. Он прожил жизнь, он взглянул на нее, и он сказал: все суета, все пустое, трата времени, все, что есть. И поэтому вот это состояние, когда терней много, когда ты посажен среди терней, понимаете, и всходит это семя, и вроде возможности углубиться есть, в то же время ты просто-напросто не только раздвоен, ты как, знаете, вот какой-то осьминог с щупальцами, у тебя везде, правда, что говорят, там какой-то индийский бог, там женщина, там я не знаю, сколько у нее рук, везде. Для меня это символ суеты, пустоты. Все будет, все, что нужно, будет тебе из, как говорится, с лихвой. Но самое главное, ты сможешь посеять это зерно правильно, в правильную почву. и она вырастет там, и она обязательно даст свой плод. Такого быть не может, что почва хорошая, все правильно, а что-то произошло, лукавый пришел и забрал, не заберет никогда. Поэтому тайны Царствия Божьего мы должны понимать, мы должны их чувствовать, потому что нам нужно найти это Царствие на этой земле. Нам нужно обязательно его найти, чтобы царствовать над всем, не бегать, как пес, знаете, от всякого дуновения дьявола, который пугает, и все, и люди побежали, все сломалось у них, потому что нету у них настоящего Царствия Бога внутри, они его никогда не искали. И знаете, что самое печальное, многих из них Бог просто не будет сохранять. Он потратил на них уже этот весь ресурс в их детстве духовном, и когда придет время спрашивать, он будет спрашивать, и все воды, и все бури, и все обстоятельства обрушатся на тебя, чтобы проверить, кто ты есть на самом деле, где твои корни, насколько ты углубился для того, чтобы действительно цвести и плодоносить потом. И вы знаете, это должно очень сильно нас волновать. И мы должны думать об этой почве, потому что только принимая различные трудности, если имеешь способность давать им дорогу и соглашаться, ну, верующий же человек, он должен понимать, что все от твоей руки с того момента, как только я сказал: «Господь – мое основание, Его воля – вот моя цель, я смиряюсь под Его крепкую руку, пусть Он ведет меня так, как Он хочет». С этого самого момента абсолютно все, до мельчайшей подробности, Бог говорит: «Содействует тебе ко благу». Ты принимай это, делай, выполняй, и ты будешь блажен. Но, увы, вот это откровение не проходит внутрь человека, и потому почва остается неглубоким. Вроде человек все знает, приятно ему, он радуется, но до первого серьезного зноя, и он потом отсыхает. И суета-сует – это не обязательно, что ты много суетишься. Суета-сует – это ценности твои, чем наполнена жизнь твоя, о чем ты мечтаешь, что ты ищешь по своей жизни, то все и есть суета, если это не Бог и Его воля. Знаете, об этом можно говорить много, но я советовал бы вам перечитывать притчи о Царстве Божьем. Там ключи, открывающие двери в Царствие Божие. Там ответы на многие тормоза, которые строит нам сатана. Там тайны этого Царствия. Там Господь заложил, закодировал, сильно закодировал от всех остальных пустых людей свою волю. И когда ты желаешь видеть Царствие Божие в своей жизни, и ты читаешь эти притчи, ты вдруг понимаешь, что они в себе несут. Хочу обратить ваше внимание еще на одну притчу. И не так много у меня сегодня времени, мы пораньше закончим. Давайте посмотрим на притчу Матвея, 20 глава, с 1 стиха читаю такую притчу. Господь предложил своим ученикам. Он говорит: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию в день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем деле, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр?» И 16 стих: «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, мало избранных». Господь часто эти слова говорил: «Много званных, а мало избранных». И вот Царство Небесное подобно этой притче. И я порой слушаю объяснение, вот сколько с самого детства я знаю, как объясняли эту притчу, всегда говорят, что, ну, речь идет о спасении, что неважно, разбойник покаялся перед смертью, ему такое же спасение, как я всю жизнь верующий. Ну, знаете, в том смысле, что я-то сколько постарался, но с другой стороны, ну как ты об этом скажешь, что ему тогда пол спасения надо дать? Нет. Конечно же, Бог ему даст спасение тоже, как и мне. Если говорить о награде, то это вообще не подходит сюда, потому что Писание четко говорит, что у каждого будет своя награда. Опять не об этом идет речь. Что хотел подметить Христос? Что Он хотел нам показать? Какой ключ к открыванию дверей Царствия Божьего? Как все-таки правильно действовать, чтобы в конце концов не первым быть в своих глазах, а будучи в своих глазах последним, быть первым? Это мораль этой притчи. Кстати, хочу сказать, притча, допустим, о блудном сыне – это не притча о человеке, который ушел от отца, стал неверующим, пошел там с блудницами время проводить. Нет, нет. В первую очередь он взял у отца наследство. Отец дал ему наследство. И он наследство отца расточил. То, что отец ему дал, вот это он расточил. И это не просто, знаете, ну, так написано, чтобы притча хорошо звучала. Это главная мысль этой притчи. Но о ней чуть позже я вернусь к этим людям. Вот выбираются самые лучшие. Представьте себе это торжище, ну, биржа, где нанимают работников, и вот приходят хозяева нанять на свой виноградник. И, естественно, если там стоит, трусится весь старенький дедушка, ну, зачем он мне нужен, да, я ему буду платить, а он ничего там толком не сделает. И вот один заход, выбрали самых лучших, пошли они работать. Другой заход, опять же, выбрали самых лучших. Третий, четвертый заход. И когда уже приходит, один час остается работать. А что делать этим людям? Есть-то надо. Надежды практически никакой. Нету, никто не нанял нас. Они говорят, ну что вы тут стоите праздно? Уже рабочий день, уже к концу. А никто нас не нанял, мы не праздно стоим, мы по-прежнему ждем, как говорится, с моря погоды. Идите и работайте. И берет, говорит, начинай раздавать с тех, которые один час отработали, чтобы было видно, кто чего стоит, кто что имеет внутри себя, кто чем хвалится, кто о чем думает. И они говорят, как так? Я бы, наверное, возмущался больше всех. Я такой, этот самый, и думаю, что любой из нас, наверное, бы говорил, ну это же несправедливо, это же полная несправедливость. Мы работаем весь день, ты динарий и им динарий. Лучше бы ты нас нанял всего на час. А он говорит, так я же договорился с вами за динарий. Я вам даю то, что я вам пообещал. И, пожалуйста, а этим я хочу дать. Но в конце этой притчи он вдруг говорит, что тот, который высок, в своих глазах, кто-то кажется самым мелким. И не важно, что он отработал целый день, он не поменялся от того, что он званый. Вот когда Богу нужно было, вот он будет приглашать на брачный пир и позовет всех званых, говорит Писание. И они, как сговорившись, будут говорить, да я вот то, я то. Для них это не будет первейшим делом, главной ценностью в жизни, потому что у них есть много, чем они могут похвалиться. И потому они будут и на поле, и женился, и туда, и сюда. Пойдите, соберите всех по изгородям, по перекресткам, праздно находящихся, больных, хромых, всех там коллег, всех соберите, чтобы мой дом наполнился возлежащими. И они пошли, исполнили, и там тоже такие же слова Господь говорит, первый будет последним, а последний будет первым. О чем речь? Что за принципы здесь показаны Царствия Божьего, принципы умаления, принципы потери своего «я», когда человек превращается снова в маленького ребенка. «Я ничего не знаю, я ничего не понимаю». И если в духовном смысле перевести эту ситуацию, вот, есть очень много работ у Бога, да, и целый день они пашут там, занимаясь какой-то евангелизацией, бегают, ну, там бьют воздух, но чаще всего их работа, знаете, она похожа на то, как мы играемся с нашими детьми. Это не есть разумное служение. Вроде как ребенок представляет там что-то. Я смотрел, действительно, дети умеют так это все входить в эти роли, что они, наверное, сами верят, что они действительно это делают. Там берет куклу и это самое ставит ей укол там, чтобы вот у нее голова не болела, и качает ее, заболела кукла там что-то, и ребенок на своем возрасте, она это все представляет как какая-то серьезная работа. Но Бог говорит, это неразумное служение, это просто неразумные вещи, которые не приносят никакой пользы. Вот. А люди, которые умолились, которые потеряли себя, которые отдали свое тело в жертву для того, чтобы Господь стал хозяином этого тела, это люди, способные ничего не приписывать себе. Так просто Бог тебе это не откроет. Это должно пройти через темя твоей головы и опуститься до подошвы твоих ног, чтобы все, вся внутренность твоя была пронизана, что ты ничего не заслуживаешь, ты не имеешь никакой возможности что-то сделать для Господа. Я всегда буду напоминать эту великую истину. Мои мысли, не ваши мысли, говорит Господь. Как небо выше земли, так мои мысли и мои пути выше путей ваших. Он четко дает понять. Никогда ты своим умом ничего не сможешь сделать для меня серьезного. Потому что тебя можно сравнить, как муравей и человек со своими способностями. Что ты можешь сделать в жизни человека в его интересах? Аж ничего, потому что ты не хочешь понять, что ты на самом деле муравей, что ты ничего не знаешь, и тебе нужны совершенно другие знания, совершенно другие возможности. Тебе надо чувствование Иисуса Христа, чтобы тебе можно было что-то реальное сделать для Него. И не пыжиться теми какими-то достижениями, которые в детстве Бог что-то там проявляет в твоей жизни, и ты называешь это нормальным взрослым служением. Нет, нет и нет. Это действительно как небо выше от земли, так такая разница между тем, что думаем мы, и тем, что думает и делает Бог. Поэтому еще раз, Богу очень ценны люди, потерявшие себя. Люди, которые много раз осознали эту картину, когда проходят мимо тебя. Когда сама жизнь говорит, что ты недостоин, у тебя нету никаких данных, и раз, и два, и пять, и остается уже совсем мало времени, а вы чего тут стоите? А мы стоим, потому что нам идти некуда. У тебя глаголы вечной жизни, куда нам еще двигаться? И если Бог смог разрушить внутри тебя гордыню, если Бог смог опустить тебя в твоих собственных глазах, ты близко от Царствия Божьего, ты близко от дверей, которые откроются однажды для тебя. И чем больше ты унизил себя, тем больше ты возвысишься в славе Божьей, не возвысишься в том смысле, что там мы можем думать, все меня увидят, узнают. Нет, речь идет о том, что чем меньше ты, даже не меньше, если ты потеряешь себя полностью, тебя можно полностью загрузить. Тогда ты настоящий Божий работник, потому что ты подобно Иисусу Христу уже ничего не сможешь делать от себя. Отсохнет у тебя все это представление, а как, что делать. Только так, как ты, Господь, хочешь. Я хочу слышать твой голос, я хочу делать все, что тебе нужно. И это есть наше благословение. Потратьте свои силы на нужные вещи, которые действительно открывают Царствие Божие. Найдите в этих притчах истинный смысл, и вы поймете, что это можно пройти быстро. Просто есть лукавый, который разные почвы готовит нам, разные, вот смотришь, тысячи проблем каких-то и спорят непонятно о чем, когда Царствие Божие остается в стороне, когда главный вопрос решится, все остальное станет по местам. Поэтому ко всему надо быть снисходительным и переключаться раз за разом от всяких вот наветов дьявола, которые отвлекают нас от главных целей, и держаться этого фокуса. Бог говорит, нет ни одного, кто бы это все сделал и не получил бы гораздо больше земель, там, валов, там, домов, жен, детей. Не имеется в виду, что ты получишь 100 жен, как мусульмане, да, в раю надеются получить. Конечно же, тут сказано, что больше, чем жены, ты получишь больше, чем дома. Дом тебя радует новый, но то, что ты получишь от Бога, это будет гораздо больше радости и торжества уже здесь, на этой земле. И, конечно же, там в вечности. Потому будьте благословенны. Пусть славится имя Господне. И несмотря ни на какие трудности, нам только вперед, для того, чтобы Бог великий и благословенный стал виден здесь, чтобы его можно было показать таким, какой он есть. В этом должна быть цель нашей жизни. Да откроется Царствие Божие, да будет его воля здесь на земле, так же, как она на небе. Благословен он вовеки. Ему слава за все. Аминь. Давайте помолимся еще раз сегодня. Господи, Боже славы, Бог правды, Бог всякого богатства, мира и утешения, опускаем наши головы и, снова стоя пред лицем Твоим, осознаем, что Ты даешь нам время благоприятное, а мы часто тратим его впустую. Помилуй нас, прости нас, вновь и вновь обнови завет с нами и помоги нам воспользоваться великой милостью Твоей, уразуметь тайны Царствия Твоего и взять это Царствие в жизнь свою через разумение тайн Твоих. Господь, то, что мы знаем умом, не поможет нам, но то, что Ты будешь вкладывать в наше сознание, то приведет нас неизменно к этому величию Духа, где будет Царствие Твое, где будет Твоя воля, где будет торжество правды Твоей, и где будет разрушение всему тому, что делает этот мир, что делает дьявол. Во имя Иисуса Христа, благословение и милость всякой душе, кто будет искать почву добрую, почву способную принести плод. И пусть славится имя Твое за все и всегда. Аминь.